эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Хенвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе стрельба на улицах Алматы. Сообщается о десятках погибших. Силы ОДКБ прибыли в Казахстан. Ультиматум отложенного действия Михаила Саакашвили. В Сухуми вновь вводятся верные отключения электроэнергии. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.ahokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Вадим Дубнов.
Минобороны России сообщила о прибытии подразделения основных сил российских миротворцев в Казахстан, сообщает Интерфакс. Отмечается, что идет переброска российского миротворческого контингента со штатной техникой. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял в четверг решение направить в Казахстан миротворческие силы. В частности, Россия, как сообщили в секретариате ОДКБ, направила в качестве миротворцев в Казахстан десантник. Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к государствам-членам ОДКБ за помощью в связи со сложившейся ситуацией в стране.
Террористические банды являются, по сути дела, международными. Они прошли серьезную подготовку за рубежом. И их нападение на Казахстан можно рассматривать и нужно рассматривать как акт агрессии. В связи с этим, полагаясь на договор о коллективной безопасности, я сегодня обратился к главам государств ОДКБ оказать помощь Казахстану в преодолении этой террористической угрозы. На самом деле это уже не угроза, на самом деле это подрыв целостности государства и самое главное – это нападение на наших граждан, которые просят меня, как главу государства, в срочном порядке оказать им помощь.
Парламент Киргизии не смог собрать кворум на чрезвычайном заседании в четверг для обсуждения отправки военных в Казахстан в рамках миссии ОДКБ. Об этом сообщает Киргизская служба радио «Свобода». У здания киргизского парламента в Бишкеке в четверг состоялась акция протеста против отправки военных. Пресс-секретарь президента Киргизии Эрбол Султанбаев заявил в четверг, что армия не будет контактировать с протестующими, а будет охранять стратегические объекты. Теперь обсуждение вопроса с депутатами запланировано на пятницу. Печерский районный суд Киева наложил арест на все имущество и активы бывшего президента Украины Петра Порошенко по делу о госизмене. Об этом сообщил адвокат политика Игорь Головань, назвавший ситуацию преследованием и заказом от администрации нынешнего президента. Защита намерена подать апелляцию на принятое по ходатайству прокуратуры решение. Источники в команде Порошенко рассказали «Украинской правде», что арестованы все принадлежащие политику земельные участки, юридические лица, банк, заводы, которые с ним связаны, все недвижимое имущество, включая дом в Козине, банковские счета и корпоративные доли. Ранее в четверг, как пишет РБК «Украина», депутат Верховной Рады и лидер представленной в парламенте партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко подтвердил, что планирует вернуться в Украину 17 января, чтобы встретиться с генпрокурором и прийти в суд. Пятый президент Украины проходит подозреваемым по делу о государственной измене и содействии терроризму. Порошенко вменяет в вину то, что он в сговоре с группой лиц способствовал деятельности самопровозглашенных республик Донбасса ЛНР и ДНР, в частности, путем закупки у них угля.
Эхо Кавказа. Новости.
Информационное северокорейское агентство ЦТАК в четверг подтвердило данные о проведенном страной днем ранее ракетном запуске. По сведениям Пхеньяна, 5 января была успешно испытана гиперзвуковая ракета, которая пролетела около 700 километров и поразила заданную цель. Это уже второй осуществленный КНДР-тест гиперзвуковой ракеты сентября прошлого года. В среду южнокорейские и японские военные сообщили, что зафиксировали пуск ракеты, упавшей в Японское море, но детали не приводились. Госдепартамент США заявил, что пуск, проведенный 5 января, нарушает многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН и представляет угрозу как для соседних Северной Кореи стран, так и для всего международного сообщества. В Соединенных Штатах 6 января отмечают годовщину нападения группы сторонников бывшего президента Дональда Трампа на Капитолий, здание американского конгресса. Нападавшие пытались помешать утверждению результатов президентских выборов, в которых нынешний президент Джо Байден одержал победу над Трампом. В столкновениях погибло несколько человек. Президент Байден и вице-президент Камала Харрис в четверг выступили на памятном мероприятии, которое прошло в самом Капитолии. Они назвали нападение атакой на демократию. Байден подверг Трампа резкой критике, обвинив его в том, что он пытался помешать демократической процедуре передачи власти, призывал своих сторонников к активным действиям, а затем несколько часов не делал ничего, чтобы остановить нападение. Байден подчеркнул, что такое произошло впервые в истории США. Действия нападавших Байден назвал вооруженным мятежом. На совещании в Минске по вопросам исторической памяти Александр Лукашенко обрушился с критикой на соседей Белоруссии, заявив, помимо прочего, об исторических фантомных болях, которые они испытывают. Фрагмент видео выступления Лукашенко приводит телеграм-канал «Пул Первого». В нем он прямо не называет стран, о которых идет речь, однако упоминает о тех, с кем белорусы ранее жили в одном государстве. Это относится как к Польше, так и к России. Для одних Беларусь – это плацдарм для броска на Россию, другие страдают фантомными болями, все ищут здесь свои исторические земли. И первым, и вторым суверенные Беларусь. «Беларусь и белорусский народ не нужны», — сказал Лукашенко. Белорусский лидер заявил, что Беларусь под его руководством не занималась ранней политикой памяти и не использовала историю в политических целях, как ее соседи. Из его слов можно сделать вывод, что теперь ситуация изменится. Лукашенко, в частности, предложил назвать период, когда белорусские земли входили в состав Речи Посполитой, оккупации белорусской земли поляками и этноцидом белорусов. Власти Австралии попытались выслать из страны сербского спортсмена Новака Джоковича, возглавляющего рейтинг лучших теннисистов мира. Он в среду прилетел в Мельбурн для защиты титула чемпиона в турнире Australian Open. Пограничный контроль посчитал, что серб безосновательно получил медицинский отвод от вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. В четверг теннисист должен был быть депортирован. Это было обжаловано в суде. Первое заседание прошло утром в четверг по московскому времени. На время разбирательства суд разрешил ему остаться в изоляции в гостинице в Мельбурне. Следующее заседание назначен на утро понедельника. Президент Сербии Александр Вучич написал в Инстаграме, что власти страны предпринимают все меры, чтобы в кратчайшие сроки прекратить преследование лучшего теннисиста планеты.
Новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Волнения в Казахстане не прекращаются. Счет погибшим идет на десятки. В страну прибыли военные подразделения ОДКБ. По всей стране введено чрезвычайное положение. Гражданам рекомендовано не покидать свои дома. Президент страны Касым-Жомарт Токаев объявил о проведении антитеррористической операции. Введенные в города военные через громкоговорители предупреждают о готовности стрелять на поражение. В Тбилиси ситуацию в Казахстане не комментируют, ограничившись лишь консульским реагированием на проблемы, с которыми столкнулись грузинские граждане, находящиеся в этой стране. Владимир Унанян с подробностями из Тбилиси.
Происходящее в эти дни в Казахстане больше напоминает боевые действия. Военные стреляют на поражение, им отвечают. Счет погибшим идет на десятки. Обезглавленные сотрудники правоохранительных органов – наглядное подтверждение жестокости происходящего. Ни смещение Нурсултана Назарбаева с поста руководителя Совета национальной безопасности, ни отставка правительства не заставили протестующих прекратить штурмы административных зданий, аэропортов и других стратегически важных объектов. Начавшиеся в небольшом городке Жанаузен волнения за пару дней охватили всю страну. Причем в Нур-Султане явно не надеются взять ситуацию под контроль собственными силами. То, что президент Касым-Жомарт Токаев назвал участников протестов финансируемыми из-за рубежа заговорщиками, дало возможность позвать на помощь.
Обращает на себя внимание высокая организованность хулиганствующих элементов. Это свидетельствует о тщательно продуманном плане действий заговорщиков, которые мотивированы финансово. Именно заговорщиков. Поэтому, как глава государства, из сегодняшнего дня председатель Совета Безопасности намерен действовать максимально жестко. Это вопрос безопасности наших граждан, которые обращаются с многочисленными просьбами ко мне защитить их жизнь и жизнь их семей. Это вопрос и безопасности нашего государства. Уверен, народ меня поддержит.
Народ, судя по всему, не поддержал, но поддержала Москва. Интересна скорость, с которой УДКБ отреагировала на просьбу о помощи со стороны президента Токаева, направив в страну миротворческий контингент. Причем до конца не ясно, как долго он там будет находиться. Формулировка «ограниченное время» может трактоваться довольно свободно. Примечательно также и то, что причиной решения послужило не только обращение президента Казахстана, но и угроза национальной безопасности и суверенитету, вызванная вмешательством извне. Российский МИД довольно недвусмысленно обозначил позицию. позицию Москвы.
В случае необходимости будут выработаны дальнейшие эффективные шаги, прежде всего по содействию проведению правоохранительными органами Казахстана контртеррористической операции, обеспечению безопасности всех мирных граждан этой страны без исключения, а также жизненно важных объектов критической инфраструктуры, их разблокированию и возвращению под контроль казахстанских властей.
Намеки Москвы на то, что за происходящим могут стоять западные спецслужбы, в Вашингтоне предпочли поспешно опровергнуть. С таким утверждением выступила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Мы слышали ряд безумных российских заявлений, что за этим стоят США. Я воспользуюсь возможностью, чтобы подчеркнуть, что они абсолютно ложные и являются частью стандартной российской инструкции по дезинформации. Мы видели немало такого в последние годы.
К слову, о последних годах. На этом фоне некоторые комментаторы проводят параллели с Крымом, считая, что Москва может попытаться разыграть подобный сценарий. Причем некоторые российские политики прямо призывают к такому развитию событий. В частности, член Комитета Госдумы России по безопасности и противодействию коррупции Бейсултан Хамзаев выступил за проведение референдума о воссоединении Казахстана с исторической родиной – Россией.
Центральная Азия – это русская земля. В сети идет обсуждение возможного воссоединения Казахстана с Россией. Лично моя позиция, как гражданина Российской Федерации, вне зависимости от политики и должностей, поддерживаю проведение референдума в Казахстане о воссоединении Казахстана с исторической родиной Россией.
Свою позицию Хамзаев обосновывает в том числе тем, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев делает свои заявления на русском языке. И это, по его мнению, может служить подтверждением русской земли. Ситуацию в Казахстане уже прокомментировали практически все ключевые игроки на международной арене и соседи Центральноазиатской республики, за исключением разве что Тбилиси. Власти страны упорно обходят молчанием политический кризис в государстве, с которым у Грузии дружественные и торговые отношения. Единственной реакцией на столкновение с человеческими жертвами стало заявление посольства Грузии в Казахстане о том, что все обратившиеся в диппредставительство грузинские граждане получили необходимую помощь и находятся в безопасности. Отмечается, что посольство продолжает работать в обычном режиме, работает горячая линия +7 717 224 32 58.
Если из-за перебоев в работе интернета и телефонной связи в Казахстане граждане не могут связаться по горячей линии, они могут отправлять сообщение на следующий адрес электронной почты astana.emb@mfa.gov.ge. К этому времени консульство поддерживает связь со всеми гражданами Грузии в Казахстане.
Отмечается в сообщении грузинского диппредставительства. Среди застрявших в Казахстане участники грузинского ансамбля «Илори». Все они были доставлены в безопасное место в окрестностях Алматы. И теперь их жизни и здоровью ничего не угрожает. По информации консульства, остальных граждан также разместили в гостиницах. Ведутся переговоры с авиакомпаниями об их скорейшем возвращении на родину. Грузинский МИД ограничился краткой заметкой о проведении на территории Казахстана спецоперации по восстановлению порядка. Оценок происходящего в грузинском внешнеполитическом ведомстве делать не стали. Зато этим активно занимается бывший президент Грузии. Находящийся в руставской тюрьме Михаил Саакашвили считает, что только такими действиями народ может отобрать бразды у засидевшихся у власти неформальных правителей.
«Я приветствую борьбу казахского народа за свободу. Этот героизм показывает конкретный пример того, что какие бы репрессии ни проводил режим, какие бы аресты он ни осуществлял, какие бы спецназы ни направлял, люди везде хотят свободы и не будут мириться с несправедливостью, коррупцией и неформальным управлением».
Говорится в сообщении от имени Саакашвили на его страничке в социальной сети Facebook. По словам экс-президента, о готовности казахстанского общества к большим переменам он знал еще в прошлом году, когда встречался в Киеве с некой группой казахстанских оппозиционеров. При этом Саакашвили экстраполировал происходящее в Казахстане на Грузию.
«После беседы с ними я убедился, что казахстанское общество готово к большим переменам, свидетелями которых мы сейчас являемся. Назарбаев сделал для Казахстана намного больше, чем Иванишвили для Грузии, но это не дает ему права считать страну личной вотчиной и неформально ее управлять, утопая в роскоши. Народ обязательно вернет страну себе».
Впрочем, ситуация в Казахстане пока остается неопределенной. Сегодня столкновения вспыхнули с новой силой. В Алматы слышна стрельба. По поступающим данным, военные ведут уличные бои с вооруженными противниками власти. Эпицентром столкновений стала Алматинская площадь Республики. Оттесненные военными граждане вновь собираются в большие группы. Призывы разойтись, как и сообщения о прибывающих в страну российских десантниках, большинство недовольных попросту игнорирует. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Экс-президент Грузии решил повременить с началом исполнения своего ультиматума. Если до конца месяца власти не исполнят несколько его требований, Михаил Саакашвили прибегнет к крайним формам протеста. Скорее всего, это будет очередная голодовка, которая может закончиться трагически, утверждают его адвокаты и врачи. Тем продолжит Сергу Бригвадзе.
Михаил Саакашвили дает властям дополнительное время на исполнение его требований, допуска к нему независимой группы врачей и восстановление полноценного общения с адвокатами. Ранее экс-президент определил крайним сроком для их выполнения 6 января. Однако, как сообщил сегодня его адвокат Шута Тутберидзе, после встречи с подзащитным решение о продлении сроков исполнения ультиматума в данной ситуации более приемлемо и эффективно для достижения цели.
Один из самых важных вопросов, который долгое время остается проблемой в этом учреждении, конфиденциальность, которой нет во время встреч с Михаилом Саакашвили, в том числе с его адвокатами. Сегодня нам тоже не дали возможности общаться с ним конфиденциально. Мы не смогли обменяться письменной корреспонденцией, а это одна из форм, когда мы уверены в том, что наш диалог не будет подслушан и его не поймут. В том случае, если его требования не будут удовлетворены, ему не будет предоставлена адекватная медицинская помощь на протяжении января, он прибегнет к крайним формам протеста.
Что это за крайние формы протеста, адвокат не уточняет, но намекает, что, кроме всего прочего, это может быть и возобновление голодовки. И, вероятнее всего, такой протест станет последним для Саакашвили, говорит один из его врачей, эндокринолог Лали Джавашвили.
Абсолютно безответственная позиция по поводу судьбы заключенного. Они не учитывают, какой итог с большой вероятностью последует за всем этим. Более того, заключенный пациент Саакашвили обещает нам, что если сегодня не завершится этот демарш против него и врачей не пустят к нему, он прибегнет к крайним формам протеста. А что он там еще может сделать? Конечно, будет опять голодать. А мы уже неоднократно заявляли, что голодовка для него будет приговором. Его ослабленный организм никак не сможет перенести еще одну голодовку и действительно завалится в койку.
В пенитенциарной службе сегодня никак не комментировали эти заявления. Впрочем, в ведомстве ранее сформулировали свою позицию. Саакашвили и так оказывается вся необходимая медицинская помощь. Однако в сложившейся ситуации закон на стороне экс-президента, говорит глава Центра по правам человека Алеко Цкетишвили.
От людей, которые встречаются с третьим президентом, мы узнаем, что у него все еще наблюдаются проблемы со здоровьем. Соответственно, необходимо, чтобы его навестил его личный врач, чтобы у него была возможность перепроверить информацию о здоровье заключенного, которую предоставляет в последнее время представители пенитенциарной службы. Совершенно непонятна позиция пенитенциарной службы, из-за которой врач не может повидаться со своим пациентом. Учреждение и само обязано перепроверить информацию о здоровье Саакашвили. Важно, чтобы общество было известно его позиция.
Позиция пенитенциарной службы по этим вопросам вполне понятна главе Института грузинской политики Корнели Какачия. Это исполнение заказа властей, которые не желают, чтобы новости о Саакашвили снова занимали большую часть информационных выпусков. С помощью адвокатов и даже врачей экс-президент свободно доносил свои призывы до общественности, поэтому власти и ограничили доступ к нему, уверен политолог. С желанием Саакашвили оказаться в первых строчках новостей, Какачия связывает и решение третьего президента перенести сроки исполнения ультиматума на конец месяца.
Народ сейчас в новогоднем настроении, да и понятно, что люди немного устали от новостей о Саакашвили и сейчас переключились на ситуацию в Казахстане. Кроме того, он так часто и в таких дозах поднимал тему ультиматума, что люди уже не так на это реагируют. Это значит, что ему нужно выбрать другую тактику. Потому, считаю, он принял правильное решение о продлении сроков ультиматума, поскольку нет смысла в подобном мероприятии, если оно не возымеет эффекта в обществе. Сейчас бы эта тема потерялась на фоне ежедневных событий, а он желает, чтобы в политических новостях его тема была первостепенной.
Тем временем в национальном движении заявили, что планируют начать в парламенте сбор подписей депутатов, поддерживающих создание комиссии по расследованию дела о уничижающих достоинства Михаила Саакашвили фактах. Как сказала член партии Хатья Деканоидзе, делается это для того, чтобы избежать любые препятствия, ожидаемые от грузинской мечты. Серго Брыгвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Зима в Абхазии – это постоянно возникающие проблемы в энергетической сфере и острые дискуссии о них. Вчера Черноморэнерго объявила, что в связи с высокими нагрузками с 5 января в Сухуми вновь вводятся верные отключения электроэнергии. Наш постоянный сухумский автор Виталий Шария познакомился с тем, что пишут сегодня о ситуации в энергетике в соцсетях, и пообщался на эту тему с экономистом Ахрой Аристава.
Вчера РУП «Черноморэнерго» объявила о том, что в связи с высокими нагрузками на подстанцию «Сухум-1», которая обслуживает около половины энергопотребляющих объектов столицы Абхазии, с 5 января на них вновь вводится веерное отключение электроэнергии. Отключения делаются по часу с 17.00 до 24.00 на 7 участках города. Напомним, что с 21 декабря прошлого года большая часть Абхазии получает переток электроэнергии из России из-за дефицита ее в республике в связи с понижением уровня воды в водохранилище Ингургес и повышенного потребления. График веерных отключений электроэнергии был с того дня повсеместно отменен, но отключения происходили в случае возросшие нагрузки на электросети. Многие энергопотребители, которых теперь вновь вернули к веерному графику отключений, встретили эту новость с удовлетворением, так как считают, что это лучше, чем внезапные посреди дня отключения на неизвестное время. Но большинство интернет-комментаторов увидели здесь повод для очередного выплеска негатива, типа «достали уже с этим светом». Очень бурным на сей раз оказалось обсуждение в абхазском сегменте соцсетей очередного, уже казалось бы привычного, интервью местному СМИ гендиректора Ингургес Ливана Мибония о том, как работает электростанция с учетом объемов ежесуточного притока воды в Джварское водохранилище. Не будем останавливаться на комментариях тех, кто такое ощущение впервые услышал о данной проблеме регулярного падения уровня воды в водохранилище. Вода у них просто не держится, трещина огромная, наверное. Кто нам скажет правду? Конец цитаты. Впрочем, нашлись комментаторы, которые стали таким растолковывать. Зимой всегда уровень падает. Весной после таяния ледников в горах прибывает. Это каждый год так. Конец цитаты. Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с сотрудником Института экономики и права Академии наук Абхазии Ахрой Аристава, и он отметил.
Дело в том, что с самого начала, когда строился Ингургес, об этом было известно, что она как 100% круглый год работающая станция, и даже и не планировалась. Энергосистема СССР была, значит, они все в единой системе как бы вписывались. Когда единой сейчас энергосистемы нет, естественно, в общей системе, конечно, не присутствует. Надо, конечно, строить новые мощности с запасом и все это планировать в Закавказье, так скажем.
Но потом наш разговор перешел в привычное сейчас в Абхазии обсуждение путей борьбы с рукотворной проблемой в электроэнергетике, подпольно работающими майнинг-фермами. На днях немало пользователей Фейсбука в Абхазии перепостило и активно обсуждало следующую информацию. Из-за чрезмерной активности майнинг-ферм местные ЛЭП Сванетии перестали выдерживать нагрузку, и власти приняли решение подавать электричество по графику. Неделю население митинговало, после чего сванские майнеры отправились в церковь и поклялись на иконе святого Георгия, что отключат все действующие майнинг-фермы в регионе. Однако, по сообщениям СМИ, электропотребление там не снизилось ни на киловатт-час. Аристава говорит...
Ну, значит, религию тоже, видите, подключили. Действительно, это серьезный кризис. Это не только у нас, это даже в Китае проблемы. Города по несколько часов выключают. В прошлом году предупреждали многие серьезные предприниматели и политики, что, значит, это перспективу не имеет, что слишком большое потребление электроэнергии. Вот это, значит, система биткоина и что-то надо с этим делать.
Сейчас, сказал он, власти Абхазии запретили, как известно, и деятельность майнинг-ферм, и импорт оборудования для них. И продолжил.
Сейчас, допустим, на таможне запрет, но открыто висят объявления на официальных ресурсах. Пожалуйста, заказывайте, привезем. То есть получается это все, что оно не работает. Конечно, он маленький аппарат, мало места занимает. Ради справедливости надо сказать, у таможни нет необходимости. необходимых условий для того, чтобы стопроцентно иметь возможность досматривать все эти грузы. Были в разные годы попытки это делать. Не из-за майнинга вообще. Это заканчивалось там пробками, очередями. И дело в том, что сейчас получилось население поделенное, у кого есть майнинги, и
да,
у кого нет майнинга.
Практически так и есть.
То есть у нас по разным поводам расколы в обществе, вот мы уже поэтому тоже почти расколоты.
Те, которые не имеют, некоторые уже хотят иметь, так что тоже такая размытая граница.
Я, допустим, не моя семья, не члены семьи, не братья, не сестры, не даже двоюродные, никто этих майнингов не имеет. И мы не можем понять, почему наши дети должны по несколько часов сидеть без них.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Инфляция в Грузии по итогам 2021 года более чем вчетверо превысила плановый показатель, немного не дотянув до 14%. Особенно подорожали коммунальные услуги и продукты питания. В Нацбанке страны объясняют это отменой субсидий на ЖКХ, а также ростом цен на продовольствие на мировых рынках. Ираклий Рагвелидзе исследует природу рекорда.
С начала года многие жители Грузии получили квитанции, в которых цены за электроэнергию, воду и вынос мусора значительно увеличились. Сегодня у Офиса Национальной регулирующей комиссии по энергетике и водоснабжению либористская партия провела акцию, на которой потребовала от главы организации разъяснений.
Мы хотим услышать от Давида Нормани ответ на вопрос, почему с нового года услуги ЖКХ выросли в 2-3 раза. Происходит тотальный грабеж населения, и вместо ответа нас встречают кордоны полиции. Оказывается, этот человек на каникулах. И нам интересно узнать, по какой причине чиновник, получавший в месяц 20 тысяч лари, не нашел времени для защиты наших интересов.
Заявил представитель лейбористов Михаил Кумсишвили. Комиссии ответили, что тарифы остались прежними. От имени комиссии для СМИ было распространено заявление, в котором, в частности, говорится.
С 1 января 2022 года действуют потребительские тарифы, установленные комиссией прежде. Повышение тарифов не рассматривается. Политические партии и различные политические деятели в очередной раз пытаются ввести общественность в заблуждение и ради своих политических интересов предоставляют населению ложную информацию.
Действительно, повышение тарифа произошло год назад, с 1 января 2021 года. Тогда счета за воду и природный газ выросли примерно на 77%, за электроэнергию на 65%, за вывоз мусора на 58%. Дело в том, что за этот период для экономных потребителей действовала система субсидирования, срок действия которой истек 31 декабря. Именно по этой причине рост тарифов оказался настолько ощутимым. За таргетирование инфляции ответственен Нацбанк Грузии. Согласно закону о госбюджете, целевой показатель за 2021 год был определен на уровне 3%. В регуляторе пояснили, что превышение уровня в 4 раза произошло именно из-за роста коммунальных тарифов. В то же время глава Нацбанка Коба Гвенетадзе призвал оппозиционных политиков не спекулировать на этой теме, так как во времена их правления происходили более драматичные отклонения от целевого показателя.
Это элементарная и обычная практика, когда экономисты смотрят на инфляцию в годовом разрезе, а не только по итогам декабря. Другими словами, высокая годовая инфляция ложится бременем на население как в декабре, так и в мае и июле. В частности, в июле 2006 года, а также в мае 2011 года, годовая инфляция была выше, чем в декабре 2021 года. Еще весной 2021 года Нацбанк подчеркивал простой арифметический эффект, который может возникнуть в результате субсидии по налогу на коммунальные услуги и ее последующей отмены. Так и произошло.
Резюмировал главный банкир на своей страничке в Facebook. В заочную полемику с ним вступил бывший президент Нацбанка Роман Гоцеридзе, который посвятил происходящему отдельный пост в соцсетях.
За 26 лет с момента введения лари годовая инфляция в Грузии никогда не бывала столь высокой. В Нацбанке отвечают, что пару раз было выше в мае или июле какого-то года. Однако ежегодно именно декабрьская статистика является мировым индикатором официального уровня роста цен, в том числе и для Национального банка Грузии. Да, неприятно, что они стали авторами исторического антирекорда и пытаются манипулировать данными. Но что они могут еще сказать, когда цены в Грузии выросли больше всего в Европе после Турции?
Написал Роман Гоцеридзе. Согласно данным Грустата, кроме коммунальных услуг, наибольший рост цен в декабре 2021 года в сравнении с тем же периодом 2020 наблюдался на следующие товары. Капуста – 200%, сливы, гвозди, термометры – приблизительно на 50%, бензин – 40%, яйца – 37%. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Вадим Дубнов.
Четверо участников грузинского ансамбля «Илори» и еще один гражданин Грузии переведены в безопасное место, сообщает посольство Грузии в Казахстане. Посольство продолжает работать в обычном режиме, работает горячая линия, и граждане Грузии могут связаться с диппредставительством. Консул Грузии в Казахстане сообщил, что четыре участника ансамбля «Илори» уже обратились за помощью в консульство. Они были доставлены в безопасное место в 30 километрах от Алматы, и теперь их жизни и здоровью ничего не угрожает. По словам руководителя ансамбля Бачана Милашвили, участники ансамбля обеспечены продуктами питания и необходимыми медикаментами. За консульской помощью обратился еще один гражданин Грузии, проживающий в Казахстане. Он был переведен в город Атырау, и его жизнь вне опасности. Трое граждан Грузии, застрявших в аэропорту Актау, также переводятся в гостиницу. Ведутся переговоры с соответствующей авиакомпанией о возвращении граждан Грузии на родину в ближайшее время. Рейс Котаиси Атырау из-за нестабильной ситуации в Казахстане был перенесен, сообщили журналистам в пресс-службе объединения аэропортов Грузии. Рейс из Кутаисского аэропорта в Атырау был запланирован сегодня на 10 часов, однако его перенесли на завтра, 7 января, в 12 часов. Из-за сложной ситуации в Казахстане несколько рейсов в эту страну из Грузии были задержаны. В частности, не состоялся рейс, который был запланирован накануне вечером из Тбилиси в Алма-Ату. По информации объединения аэропортов Грузии, вчера из столицы Казахстана Нур-Султана рейс был выполнен в направлении Кутаиси согласно расписанию. Все рейсы в направлении Тбилиси были задержаны. Всего из Грузии в Казахстан летают три компании. Две из Тбилиси – Air Astana и SCAT. Накануне состоялся телефонный разговор первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шермана с вице-премьером, министром иностранных дел Грузии Давидом Залкаляни. Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса. В МИД Грузии уточнили, что консультации связаны с предстоящими 10, 12 и 13 января переговорами США и России по контролю над вооружениями, заседанием Совета России и НАТО, а также переговорами представителей России и ОБСЕ. По словам Неда Прайса, Шерман подтвердил непоколебимую поддержку США, независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ. Временно отстраненный от должности глава Чимчирского района самопровозглашенной республики Абхазия обратился к жителям в связи с инцидентом, произошедшим в новогоднюю ночь в ресторане сухумской гостиницы «Гаруда», в результате которого был ранен певец Томас Цулуки. Обращение Беслана Бигвава опубликовал телеграм-канал агентства «Пснепресс». Как сообщалось ранее, Бигвава уже дал показания следствия. В абхазском МВД не указывают, является ли он подозреваемым. В МВД лишь говорят, что показания Бигвава проверяются на данном этапе предварительного расследования.
Новости представил Вадим Дубнов.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. После новогодних праздников в Абхазии наблюдается рост обращаемости больных с коронавирусной инфекцией. Об этом «Эхо Кавказа» сообщил руководитель Сухумского амбулаторного ковидного центра Валерий Джинджолия. В свою очередь, главный санитарный врач самопровозглашенной республики Людмила Скорик также прогнозирует рост заболеваемости. При этом, по ее словам, данных о штамме омикрон в Абхазии пока нет. С подробностями наш Сухум Пермский корреспондент Елена Заводская.
Новогодние дни Абхазия праздновала без каких-либо санитарно-эпидемиологических ограничений. В ресторанах свободных мест почти не было. Обещание премьер-министра Александра Анквава заколотить двери ресторанов осталось всего лишь фигурой речи. А на столичной площади в Сухуми и других городах Абхазии у елки тусовалось огромное количество жителей и туристов, которые в эти дни буквально наводнили Абхазию. Руководитель Сухумского амбулаторного ковидного центра Валерий Джинджули рассказал о том, что центр работает в обычном режиме, но число обращений растет.
Сейчас центр работает в штатном режиме, как и обычно работает, в принципе, с 9 до 4, до полпятого.
Сколько у вас обращений в день?
Ну, сейчас снизилось их количество, то есть предыдущие два дня было где-то 8-10 человек в день. Сейчас опять возвращается в прежнее русло до праздничное, это где-то 14-17-18, ну, такая тенденция.
Какая динамика, что вы видите по обращениям?
Ну, ближе к праздникам количество пациентов уменьшилось. Общий спад, как я понимаю, и по другим тоже данным других учреждений. Но все ожидают после вот этих вот новогодних праздников очередной всплеск, посмотрим, что будет. Конечно, не маленькое количество пациентов, но по сравнению там, с тем, что у нас было летом, там 130 человек у нас было, это, конечно, гораздо меньше. Ну, в 10 раз меньше примерно.
Валерий Джинджоли предполагает, что в ближайшие две недели начнется новый подъем заболеваемости. Но насколько он будет существенным, сказать трудно.
Я думаю, спад уже произошел, и, наверное, ближайшие две недели, наверное, будет опять готовиться очередной подъем, но насколько он будет там значительным, это, конечно, вопрос, трудно сказать очень, потому что данных нет, которые четко бы предсказывали резкий всплеск, но ожидают большой всплеск. Каким он будет, лично я не знаю, честно говоря, мне трудно сказать, потому что уже не первый год эта эпидемия длится. Со временем вся эта история смазывается, разница между пиками и спадами. Ну, посмотрим, что будет. И плюс, пришел к нам этот омикрон, не пришел этот омикрон, тоже вопрос. Поэтому будем ждать, но готовимся к худшему, но надеемся где-то там в душе на лучшее чуть-чуть.
Главный санитарный врач республики Людмила Скурик информировала нас еще до праздников о том, что 7 проб, взятых у людей с нетипичной динамикой заболевания, были отправлены в Ставрополь на секвенирование, чтобы ответить на вопрос, пришел в Абхазию штамм омикрон или нет. Сегодня она сообщила, что пока результатов нет, так как Ставропольский противочумный институт в праздничные дни не работает. Результат ожидается не раньше 10 января. По ее словам, рост обращаемости больных с коронавирусной инфекцией после праздников фиксируют почти все медицинские учреждения республики и много больных с тяжелым течением заболевания. По последним данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, на 5 января прошли ПЦР-тестирование 435 человек. Диагноз COVID-19 подтвержден у 84 из них. В лечебных учреждениях Абхазии лечатся 142 пациента, 38 из них в тяжелом состоянии. Общее число выявленных заболевших COVID-19 составляет 38150 человек. Летальных случаев 561. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В новый 2022 год Грузия вошла с новым вариантом коронавируса и невыполненным планом вакцинации. Заявленная цель – привить 60% взрослого населения Грузии до конца 2021 года – достигнута лишь отчасти. Каким был второй год пандемии для страны, как от полных локдаунов власти перешли к установке «не мешать никому» и чего ждать от еще одной греческой буквы коронавирусного алфавита нового штамма «Омикрон», расскажет Анастасия Славинская.
Прошлый год Грузия начинала еще с комендантских часом, внушительным списком ограничений и весьма неопределенными перспективами начала вакцинации. Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, Sinopharm. Именно тогда названия этих препаратов, которые сейчас, вероятно, знает почти каждый, прозвучали впервые. Поначалу грузинские власти говорили, что возможность ввоза китайских вакцин они не рассматривают. По большей части надежды возлагались на Pfizer. Впрочем, первые два месяца 2021 года так и прошли в неопределенности. Вакцины обещали, но в стране их все еще не было. Параллельно в обществе возрастало недовольство строгими ограничениями, введенными еще в ноябре 2020-го. И в конце февраля Ираклий Гарибашвили, сменивший на посту премьера Георгия Гахария, объявил об отмене части запретов с первого дня весны. Вакцин все еще не было.
К сожалению, вы знаете, что вакцины в большом дефиците. Pfizer и Moderna не смогли полностью выполнить заказ Евросоюза, и сегодня Евросоюз по показателю вакцинации намного отстает от США и Британии. Pfizer хочет выполнить свои обязательства перед Евросоюзом, и поэтому возникла проблема в снабжении вакциной 18 стран, которые должны были получить их через платформу COVAX. Мы пока не знаем точных дат в отношении Pfizer, но очень надеемся, что по каналам, с которыми мы работаем для получения AstraZeneca, мы, если нас не подведут, получим несколько сотен доз. Контракты уже оформлены.
Заявил в конце февраля глава Центра по контролю над заболеваниями Мирангам Кралидзе. Первые 43 дозы вакцины AstraZeneca поступили в страну в середине марта. Процесс вакцинации, который в центре назвали началом конца, начался в Грузии в то время, когда ряд европейских стран решили временно приостановить использование вакцины AstraZeneca из-за опасений развития серьезных побочных эффектов. На третий день с начала вакцинации в стране произошла трагедия. 27-летняя медсестра Мэгги Бакрадзе скончалась вскоре после введения препарата. Изначально говорилось, что причиной смерти могла стать аллергическая реакция. Были предъявлены обвинения в лжесвидетельстве трем сотрудникам клиники, где работала и привилась Бакрадзе. Врач Виолетта Инасаридзе, поначалу утверждавшая, что оказала необходимую помощь медсестре сразу после того, как ей стало нехорошо, позже призналась, что не сделала этого. Семья Бакрадзе спустя почти год после случившегося так и не получила ответа на вопрос, что именно стало причиной смерти 27-летней женщины. Вакцинация, которая началась совсем не так, как надеялись специалисты, после произошедшего с Мэгги Бакрадзе практически сошла на нет.
Мы стоим перед серьезной опасностью. Несмотря на то, что вакцину в Грузию завезли и будут беспрерывно завозить, наблюдается беспрецедентная пассивность в процессе вакцинации, огромнейший скептицизм. И второе. Люди осмелели, не следуют минимальным правилам, особенно в вопросе масок.
Говорил в конце марта глава инфекционной больницы Тбилиси Тенгиз Царцвадзе. В начале апреля в Грузию завезли первые вакцины китайского производства. Впрочем, с их применением было решено повременить до того, как их одобрит ВОЗ. К маю процесс вакцинации пошел вперед. В какой-то момент спрос на вакцины даже начал превышать предложение. Впрочем, процент привитых был все еще ничтожно мал. Параллельно Грузию накрыло очередной волной коронавируса. Возросла нагрузка на больничный сектор. Тогда в стране доминировал так называемый британский штамм – альфа. А к концу мая здесь зафиксировали и первые случаи его последователя – индийского штамма «дельта».
Я очень прошу вас, не паникуйте. Этот вирус за время пандемии много мутировал. Среди них были и легкие мутации, но были и мутации, на которые больше обращают внимание. Несколько мутаций – бразильская, южноафриканская, британская, индийская – это именно те, над которыми наблюдаются особым вниманием. Когда в сентябре появилась британская, тогда было сказано, и это подтверждено, что она сравнительно проще распространяется, особенно среди молодежи. Примерно такого же типа и индийский штамм. В Индии, где, как вы знаете, в течение последнего месяца положение было особенно серьезным. Ведущим там все-таки был британский штамм, а не индийский. Хотя и доля индийского была довольно высока.
Заявил в конце мая Мирангам Кралидзе. А пока штамм «Дельта» еще только обживался в Грузии, в стране наблюдался серьезный дефицит вакцин.
Вакцин нету. Вот сейчас есть вот человек попробует найти там вакцину, просто их нету. Вторая проблема вот сейчас, которая наблюдается, что логистика тоже очень неправильная, потому что эти вакцины, то, что получили мизерные дозы, и то они неправильно распределили, да. Исходя из этого, мы отстаем от тех темпов, которые само государство, да, приняло.
Критиковал властей Серго Чехладзе, один из лидеров стратегии Агмашенебели. 2 июля в Грузию, наконец, была доставлена очередная партия препаратов – 1 000 000 доз вакцин китайского производства «Синовак» и «Синофарм». Впрочем, той активности, которую ожидали в Минздраве, люди не проявили. Замглавы ведомства Тамара Габуния тогда предположила, что часть общества медлит потому, что ожидает поступления препарата Pfizer.
Сегодня спрос на «Синофарм» есть, но не такой высокий, каким он был, когда завезли первую партию этого препарата. Возможно, это связано с тем, что большая часть населения предпочитает Pfizer. Их ожидания реалистичны. Ожидание скоро завершится, и мы перейдем на широкую кампанию вакцинации этой вакцины. Сейчас же мы теряем драгоценное время на ожидания. «Синофарм», «Синовак», «AstraZeneca» обладают высокой эффективностью.
говорила замглавы Минздрава. Тогда же специалисты жестко критиковали представителей власти, полагая, что именно их непоследовательность тормозит процесс вакцинации.
Люди слышат целый каскад лжи. Вышел премьер-министр, сказал, что Pfizer привезут в июле. Вышла Тикарадзе, сказала, что этого никто не знает, потому что, мол, они не вправе обнародовать эту информацию. Затем вышла Габуния и сказала, что препарат будет в конце июля, но не ждите его. А Миран Гамкрелидзе говорит, что поставки Pfizer зависят от того, насколько активно будет идти процесс вакцинации. Они все говорят абсолютно разные вещи.
Говорила Кавказа Вахтанг Калаян, руководитель департамента критической медицины New Hospital. С 1 июля власти отменяют действие так называемого комендантского часа. Ношение масок на улицах перестает быть обязательным. 24 июля в страну наконец доставляют 500 000 доз вакцины Pfizer. К этому моменту Грузия уже в красной зоне. Количество выявляемых случаев ежедневно растет. К середине августа Грузия бьет все рекорды по числу зараженных. 10 августа в стране фиксируют на тот момент самый высокий за всю пандемию показатель летальности и выявляемости – около 6 тысяч заражений за сутки и 54 смерти. Больничный сектор заполняется под завязку. В Тбилиси открывают полевой госпиталь. Дельта при этом меняет существовавшие до этого представления о ковиде. В больницы все чаще начинают попадать беременные и дети. Фиксируются летальные случаи. На этом фоне Минздрав выдает рекомендацию прививаться беременным.
По поводу этого вопроса долгое время мнения разнились. Сегодня я точно могу сказать, что вакцинация беременных препаратом Pfizer полностью безопасна. Сейчас мы работаем над созданием отдельной онлайн-клиники, укомплектованной гинекологами, которые будут консультировать беременных ковид-инфицированных на дому.
В пик августовской волны своего рода дневник из реанимационного отделения ведет 36-летняя пациентка Тамуна Тундашвили. Тамуна подробно описывает, как она и лежащие рядом с ней пациенты ведут борьбу с ковидом. Уже выписавшись из больницы, Тамуна рассказала «Эхо Кавказа», что в августе она заразилась вирусом уже второй раз. Это было реинфицирование. Вакцинироваться, как говорила Тамуна, она не успела, хоть и собиралась. При этом из тех 70 человек, которые лежали в больнице вместе с ней, никто не был привит.
Конечно, самым большим страхом было видеть, как умирают другие люди. Ты боишься, что следующим станешь ты. Этот вирус очень коварен, он просто душит тебя. Бывает, что может заболеть рука или нога, но без них ты проживешь, а если ты не дышишь, ты не живешь. Он, вирус, наносит удар прямо потому, что жизненно необходимо тебе, воздуху.
Еще в середине марта, в преддверии начала вакцинации в стране, глава Центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе обратился к Грузинской православной церкви с просьбой поспособствовать продвижению этого процесса. Впрочем, в патриархии заявили, что не будут брать на себя ответственность в вопросе пропаганды вакцинации.
Мы приветствуем тот факт, что процесс вакцинации, связанный с пандемией ковида, добровольный, а не обязательный. Это более чем важно, особенно сегодня, когда вакцина только создана, и у специалистов здравоохранения в разных странах о ней разные мнения. Отметим и то, что любой человек, вне зависимости от его общественного положения, публичной или частной деятельности, не должен становиться объектом притеснения, оскорблений или преследования, как есть если он решит вакцинироваться, так и если не привьется.
Заявил пресс-спикер патриархии Андрей Джугмаидзе. В августе очередную попытку убедить церковь в необходимости сказать свое слово для популяризации вакцинации сделала президент Саломе Зурабишвили.
Грузинская церковь всегда была на стороне личностной свободы, выбора и ответственности, так же, как и сегодня. Впрочем, сегодня трудно представить реальное осуществление предоставленной свободы без благословения. Таков сегодня вызов для церкви и ее ответственный выбор, поскольку выиграть эту битву мы должны все вместе. Представители медицинской сферы, государственные ведомства и их главы, общество и церковь. За результат, который наступит завтра, все будут ответственны.
Заявила Зурабишвили в августе, на пике волны. Однако грузинская православная церковь и тогда осталась непреклонной. При этом отдельные священнослужители, несмотря на официальную позицию патриархии, продолжали высказывать свое мнение по поводу вакцин, часто отрицательное. Ряд священнослужителей в своих проповедях призывали граждан воздержаться от вакцинации. Аллерголог и иммунолог Бедина Кулумбегов, который регулярно отвечает на вопросы граждан по поводу прививок и вместе с коллегами участвует в различных акциях по повышению информированности общественности, неоднократно подвергался нападкам порядком духовных лиц и их паствы. Группа священнослужителей, к примеру, сравнила деятельность Кулумбегова с деятельностью нацистского врача Йозефа Менгеля во время Второй мировой войны. Впрочем, среди духовенства нашлись люди, обратившиеся к пастве с призывом не упускать возможность защититься от вируса. Так поступил, к примеру, епископ Маргветти и убийца Мелкиседек Хачидзе. Он выложил в социальные сети фотографию сертификата, подтверждающего, что он получил первую дозу препарата. При этом епископ написал, что только привившись, он дал себе право открыто поделиться своей позицией по этому вопросу.
Я внимательно ознакомился с грузинскими и иностранными статистическими данными, побеседовал со специалистами этой сферы, и на основании всего этого тоже могу сказать, что да, и после вакцинации можно заболеть ковидом. Однако вакцинация до минимума снижает осложнения, а это дает возможность сэкономить ресурсы, помочь нашему медперсоналу и не занимать койки, которые нужны нашим согражданам, нуждающимся в неотложном стационарном лечении. В том же Израиле зафиксировали рост инфицирования, впрочем, не смертности. Наша главная цель и есть защитить жизнь, данную Господом человеку, и беречь ее.
Написал на своей странице епископ. По словам теолога Беки Мендиашвили, с которым «Эхо Кавказа» беседовало в августе, из 47 членов Синода лишь несколько публично поддержали вакцинацию. В то же время, учитывая роль, занимаемую церковью в грузинском обществе, ее позиция в процессе формирования настроений в обществе крайне важна, говорил теолог.
Позиция церкви очень важна, разумеется, в том смысле, что она может разрушить мифы по поводу вакцинации, которые сама же создала. Но именно потому, что позиция церкви с самого начала была в определенном смысле связана с насаждением апокалиптических страхов, с распространением теорий заговора, различные духовные лица говорили, что это какой-то масонский заговор против человечества, что это подготовка к приходу и антихриста. Это распространяется на множестве веб-страниц, во множестве передачах, на таких каналах, как «Объектив», к примеру. К такой пропаганде обращаются пророссийские организации, которые тоже напрямую связаны с патриархией.
Примерно с середины сентября темпы вакцинации начали существенно падать. В Минздраве заявили, что, скорее всего, это связано с тем, что люди, которые изначально были готовы привиться, уже сделали это. Для того, чтобы убедить остальных, нужно больше работы, говорили в ведомстве. Впрочем, цифры продолжали уменьшаться с каждым днем. Параллельно в стране шел предвыборный процесс. Его активности процесс вакцинации мог только позавидовать, говорили врачи. Власти тянулись с внедрением системы зеленых паспортов и не предпринимали тех шагов, которые, по мнению ряда специалистов, могли разозлить избирателей, отрицательно настроенных к вакцинации. Об этом в период, предшествующий выборам, говорил Вахтанг Калаян, руководитель департамента критической медицины New Hospitals, член партии «Европейская Грузия».
Все управление пандемией подгоняется под выборы, в том числе и процесс вакцинации. Настроение общественности не на стороне вакцинации по большей части, скажем так. И, соответственно, власть не делает никаких шагов в этом направлении, чтобы не вызывать недовольства у антиваксеров и граждан, скептически настроенных по отношению к прививкам. Как только второй тур пройдет, сразу начнется проведение сравнительно более строгой политики. То, что они должны были сделать раньше и не сделали из-за политической конъюнктуры, они начнут делать после выборов.
Впрочем, коронавирус оказался оперативнее, потому что после выборов Грузию накрыло очередной волной эпидемии. Страна вновь переместилась на первые строчки в мировом рейтинге по показателям инфицирования и летальности. В ноябре власти объявили о введении системы зеленых паспортов и назначили одноразовую надбавку к пенсии в размере 200 лари прививающимся пенсионерам. При этом паспорта было решено выдавать бессрочно и вакцинированным, и переболевшим. Премьер-министр Иракли Гарибашвили тогда акцентировал внимание на том, что это была его идея.
Было мнение в Совете, что для перенесших ковид должно быть введено 6-месячное ограничение, но Совет согласился с моей рекомендацией. Так что зеленый статус будет у каждого, кто перенес коронавирус, когда бы то ни было. Требование зеленого паспорта будет распространяться на граждан старше 18 лет, а также для туристов.
Сказал премьер. В Национальном центре по контролю над заболеваниями придерживались иной точки зрения. Правда, ее так и не отстояли. Тогда же премьер пообещал, что в Грузии никогда не будет введена обязательная вакцинация. А за обязательную вакцинацию для представителей определенных профессий в то же время высказываются и ряд врачей, и представители Центра по контролю над заболеваниями. Международный специалист по вопросам здравоохранения Сандро Урушадзе также полагает, что грузинские власти за два года так и не научились эффективно управлять пандемией. премьера Гахария, руководствовавшегося принципом «закрыть все», сменил премьер Гарибашвили с установкой «не мешать ничему». Ни тому, ни другому так и не удалось соблюсти баланс, суметь одновременно оценить и риски, касающиеся здоровья и жизни людей, и риски социального и экономического толка. А при отсутствии баланса одна из этих составляющих неизбежно попадает в зону риска, полагает эксперт.
Я всегда был против полного закрытия, необдуманных ограничений, неправильного принуждения, но и у идиотизма есть предел. Мы должны пойти на определенные шаги и уважать жизнь людей, которые привились. Для непривитых должен быть установлен жесткий контроль. Должны быть введены жесткие ограничения для представителей тех профессий и людей, входящих в группы риска, которые сегодня подвергают свою жизнь опасности. Это наша ответственность перед этими людьми.
В Новый год Грузия вошла с новым штаммом – омикроном. В первых числах января в стране было уже около 150 подтвержденных случаев заражения им. Ряд специалистов полагают, что этот штамм может изменить ход пандемии.
Надо еще все-таки понаблюдать над омикроном. Он гораздо быстрее распространяется, потому что гораздо легче передается. Но течение заболевания все-таки так видно, что оно будет легче, чем... Ну, конечно, огромное количество больных, это значит, что у кого-то все-таки оно осложнится. Mm-hmm. Поэтому ожидание, что будет опять перегрузка больничного сектора... Конечно, это ожидаемые риски. Но посмотрим, может быть, это указывает на то, что вот какое-то время, может быть, пандемия будет угасать, потому что превратится в более легкое заболевание.
Сказал в интервью «Эху Кавказа» замглавы Национального центра по контролю над заболеваниями Пата Имнадзе. Делая прогноз на 2022 год, он предположил, что этим летом пандемия может закончиться. Впрочем, как именно проявит себя штамм, названный 15-й буквой греческого алфавита, пока доподлинно не знает никто. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Что писали и о чем читали в абхазских СМИ, расскажет Анаит Гагарян.
Телеграм-канал «Республика» публикует интервью с пострадавшим при стрельбе в сухумском ресторане «Гаруда» Тамазом Цулукия. Он рассказал о произошедшем в новогоднюю ночь. Было все похоже на то, что какая-то мелкая ссора. Может быть, там было что-то еще грубее. Обращение друг к другу. Может, силу применил. Может, это было до того, как я вышел. Я просто занимался музыкой, играл. Когда это все произошло, все вышли. Там и знакомые были мои. Я вышел, чтобы как-то остановить. Но кто знал, что будут стрелять. Напомним, что в ночь на 1 января в ресторане «Гаруда» произошел инцидент, в результате которого было ранено 2 человека. По информации, которая появилась в социальных сетях, выстрелы из огнестрельного оружия произвел глава администрации Ачимчирского района Беслан Бигвава. Как сообщает Афснепресс, указом президента Аслана Бжаня Беслан Бигвава отстранен от исполнения обязанностей главы администрации Ачимчирского района на время предварительного расследования. Надежда Венедиктова в своем блоге на сайте Асарки также пишет об инциденте в ресторане «Гаруда». 31 декабря ее гости из Краснодарского края пошли в ресторан «Гаруда», где заранее по ее рекомендации заказали столик с новогодней программой. То, что их посадили не в зале, где шла эта самая программа, а на веранде, еще полдела. Самое интересное началось, когда вокруг стали свистеть настоящие пули. Ребенок от страха залез под стол, взрослые уткнулись носами в тарелки. Когда мне все это со свежими эмоциями, пересказывали по телефону. Я еще не знала, что в этой новогодней красоте пальбе принимали участие 2 главы районных администраций. Хотя мода на стрельбу в мирной обстановке так распространилась среди представителей власти, что могла бы догадаться, что стреляли в том числе не совсем простые люди. Любопытно, что начали представители законодательной власти. Ну, конечно, представители исполнительной ветви не могли уступить, пишет Надежда Венедиктова. Журналист интересуется, кто следующий. Она просит предупредить ее заранее, так как придет полюбоваться на стрельбу настоящих в кавычках мужчин. Абснепресс пишет об экспонате Абхазского государственного музея ритуальной бутылки. Музейный экспонат представляет собой стеклянную бутылку из прозрачного стекла, оплетенную цветными шелковыми и хлопчатобумажными нитями и украшенную подвязками из бисера. Издание уточняет, что у таких нарядно украшенных бутылок было несколько назначений. Их использовали как часть приданого невесты. Семья невесты традиционно отправляла в новый дом угощение и виноградную водку, которую разливали в такие бутылки. И бутылка из музея когда-то входила в приданое невесты Екатерины Зубова из села Адхара. Эта бутылка пока не представлена в экспозиции музея и хранится в фондах, но она станет частью экспозиции, посвященной абхазской невесте. Это единственная расшитая бутылка, которая сохранилась до наших дней. Также такие украшенные ручным шитьем бутылки использовали и в обрядах. Один из таких предновогодних обрядов проводила старшая в семье женщина для благополучия своих детей. Анаит Гагарян, Абхазия Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.